30 октября, понедельник, всем привет. Это Даша Литвишко, которая выздоровела и вернулась к нам. Теперь мы в полном составе.
И это Антон Рубин, который не болел вовсе и всегда был образцом силы, смелости и красоты в нашем эфире. Это РСВРТ, правильно вы заметили. Если вы вчера удивились и никак не можете разудивиться обратно, то вам здесь самое место. Если вы вчера уснули все-таки, слава молочку... И чему еще? Благодаря чему люди засыпают? Благодаря, конечно же, снотворному, успокоительному, часа в два ночи. Помнечко. И никак не можете проснуться обратно, то вам здесь самое место. Если вы просто любите этот эфир и просто любите просыпаться вместе с нами, вам здесь самое место. Рада вас видеть, рада начинать утро с вами, не рада всему тому, что происходит. Воу!
Да-да, мы тоже вчера охренели, так же, как и вы, будем про это много сегодня говорить. Будем восстанавливать хронологию произошедшего вчера и сегодня, продолжавшегося в Махачкале и около аэропорта. Будем разговаривать с нашими спикерами о еврейских погромах. Кстати, кто у нас будет в гостях, Даша?
Сейчас расскажу, кто у нас будет в гостях, не погромами едиными, надо сказать. Ну, во-первых, сегодня еще и День памяти политических жертв политических репрессий, или День памяти позора, как некоторые любят его называть. Поэтому с нами в середине эфира будет Ян Рачинский, председатель Международного мемориала, вы его прекрасно знаете. Ну и кроме того, он еще и вчера наблюдал, как пропускают по три человека, и был личным свидетелем очередного позора, который чинили власти у Соловецкого камня. Александр Черкасов, член Совета Центра мемориала, у нас сегодня очень мемориальский эфир, очень мемориальский эфир. Человек, который долго работал на Северном Кавказе, человек, который долго занимался правами человека, попробует суммировать то, что произошло вчера для нас. Но и кроме этого, в конце эфира, для того, чтобы как-то немножечко расслабиться и получить уже, наконец, удовольствие, Сергей Ковальченко к нам подключится, журналист телеграм-канала «Занимательная конспирология». Но еще ему надо теперь одну медаль вешать на грудь и говорить более полно его... Статус. Журналист Сергей Ковальченко, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология», человек, который посмотрел интервью с Цыгановыми целиком. И вот с ним мы это интервью и будем обсуждать. Буквально в двух словах поговорим о том, какие же они, простите, тупые, но еще... Там очень как-то вовремя они вообще начали говорить про мировое правительство и про земли для Израиля, и этим как бы предвосхитили весь тот ужас, который был вчера. Смотришь на это и думаешь, кажется, в Дагестане, если и сошли с ума, в моих категориях это действительно так, то сделали это последовательно, сразу за Цыгановыми. Вот такой план. Кроме того, Игорь Валентинович Сажин подключится к нам и в честь Дня жертв политических репрессий, но уже упомянутого, расскажет о трех реабилитациях, которые случались с этими политическими заключенными на нашем и не только нашем веку. Попробуем среди этого всего успеть вам рассказать какие-то еще новости, которые не связаны с Дагестаном и аэропортом Махачкале, но начнем, как всегда, с самарских новостей. Друзья, буквально там 20 минут посвятим новостям регионов, которые, может быть, и не очень замечают, что происходит, а может быть, и вполне себе в тренде.
Возможно, это поможет и нам немножечко установить кукушечку поехавшую, и убедиться в том, что все у нас стабильно. Самарские новости будут, сразу предупреждаю, немножечко кринжовыми. Но начнем мы...
То есть был когда-то, когда они были не кринжовые?
Возможно, вот сегодня они будут чуть более кринжовыми,
когда
чем обычно.
Когда Колотовкина бежала по школе с медалью, чтобы подарить ее школьнику, когда она по каким-то катакомбам шла к тому, чтобы передать медаль отцу. Вот не кринжово было тебе? Собаки съели машину, вот это все.
Ну, начнем мы с новости хорошей. Да? Или не очень хорошие? Ты мне сейчас расскажешь. Самарское правительство запретило русский марш. На прошлой неделе мы вам рассказывали, что ряд активистов подали заявку на проведение русского марша, требуя выселения мигрантов и ужесточения миграционной политики. Мы тогда гадали, думали, считали, разрешат, не разрешат. С одной стороны, вроде русский марш сейчас в тренде. Государство. С другой стороны, Кажется, митинги сейчас продолжают быть запрещенными на фоне ковида все еще до сих пор, вы не поверите. И вот появился ответ. Появился официальный отказ от Самарской мэрии, который получили заявители из объединения «Патруль России». Они планировали, напомню, провести митинг прямо под окнами Белого дома на площади Славы. Но им рассказали про нормативно-правовые акты, про административную ответственность за нарушение общественного порядка. И из-за особого времени в нашей стране проведение публичных мероприятий ограничили.
Что является особым временем в нашей стране?
А я думаю, что в нашей стране, вот какое время ни возьми, оно очень особое.
Как и путь.
Как и путь развития или деградации, тут тоже как посмотреть. Но
именно направление пути развития в отрицательную сторону и делает его особенным, поэтому тут можно масло масляное не лепить.
Но если посмотреть на любое десятилетие, условно, России, сложно найти там не особое время. Не время бунтовать, не время митинговать, не время требовать чего-то от власти, сказала власть и запретила этот митинг.
Да, правда, если вы жили в не особое российское время, ну, во время, когда прям вообще ничего интересного не происходило, ничего особенного, и никак власти не замечали то, что это особенное время, вот вы-то в особенное время живете, то напишите этот промежуток, он, наверное, тут потребуется и месяца указать, и, может быть, даже дни, с какого по какой день был в истории Российской Федерации. Ну, а мы перейдем к настоящему времени.
А в настоящее время продолжается война. Россия продолжает вести священную военную операцию. И в этой войне есть свои герои. Один из таких героев был показан самарским телевидением в честь того, что его наградили. Это боец из Сергиевского района Самарской области, который воевал в Ахмате и был награжден орденом Ахмат спецназ. Вот я вам сейчас рассказал. Вы там что-то себе представили, а теперь я вам покажу это.
Очень сильно дорога награда, потому что это наивысшая награда спецназа «Ахмат». Попасть в «Ахмат» для меня была великая честь. Мы занимаемся именно тем, куда многие не пойдут. Всем обеспечиваемся. И в плане и покушать, и обмундирование. Предоставляется все от и до. Все приходит вовремя, все приходит в полном объеме. Никаких задержек ни разу лично у меня не было. И все, что было прописано
при подписании контракта, ни одной задержки у Ярослава не было,
все исполняется. Это поддержка, помощь. Очень хорошо чувствуется, и насчет людей, которые занимаются гуманитарной помощью, они, ну, как бы делают огромное, великое дело. Если твердо решили, пусть собираются, пусть идут, ничего не боятся. Как бы там есть такие люди, как я, и много таких, как я, которые с удовольствием их примут, ждут, научат, обучат, передадут свой опыт.
Захотелось
такой армии
пойти
в России, с такими людьми нашей России, нашей страны. Да? Победа без вариантов будет за нами.
Победа будет за ним, как известно. Вот его учат книжки читать. А нет, только две буквы все-таки, не целые книжки.
Знаешь, вот думаю я, кто-то мне врет все-таки. А по центральному телевидению Самарской области, ВГТРК-канал, показывается нам женщина, которую мы ретранслировали, к сожалению, вам, дорогие друзья. Мать погибшего героя, возьмем в кавычки, которая говорит, нужно все несите в пункты сбора помощи нашим мальчикам. Нужно все
от носков до генератора.
Пряника до генератора. Нужно все от коптера до тампона. Пожалуйста, вот прямо не стесняйтесь. А вот Ярослав, награжденный медалью и не награжденный, к сожалению, ничем интеллектом, говорит нам о том, что все нормально, особенно в плане покушать.
И в плане бороды тоже все нормально?
Нет. Но где тут, понимаешь, даже вот я уже привыкла, что с телевидения нам врут. Но это же тоже, я так понимаю, сова, я вижу ее почерк.
Да, это сова.
Вот, это не телевидение, но вполне себе центральное вещание. И кто-то здесь мне что-то не договаривает. А может быть, напропалую заврались все.
Я думаю, что, ну, мне почему-то кажется, я фантазирую сейчас, возможно, ошибаюсь. Но для меня, для человека, который пристально наблюдает за всеми самарскими новостями в их естественной хронологии, это выглядит как отыгрыш допущенного ляпа.
Да ладно?
Да, но я тебе рассказываю о своих ощущениях. Я же не утверждаю, что они действительно это планировали.
Нет, моя реплика. Да ладно, у тебя такие ощущения?
Да, у меня Посмотрели такие ощущения. Расширили. Потому что Колотовкина действительно, прям весь эфир своей авторской программы на ГДРК Самара дискредитировала армию, рассказывая о том, как всего не хватает там, рассказывая о том, какие горечи и страдания прожила мать, потерявшая солдата, и никакая березка ей при этом не помогла. Но это прям действительно была дискредитация. И вот они теперь выпускают ролик, говоря о том, что все есть. Ни носков, ни пряников, ни генераторов, ничего вообще не нужно, у нас все есть. Особенно в плане покушать.
С головом не показывайте. Они там дома продают один за другим. Скоро без трусов и без штанов останутся. Не дай бог, я не хочу лицезреть ни одного из четырех цыганов без трусов и штанов. Но делают это для того, чтобы армия ни в чем не нуждалась. Оказывается, она уже ни в чем не нуждается.
И они тебе на это ответят. Так благодаря нам, Дашенька. Дашенька, благодаря нам. Они теперь ни в чем...
Поэтому я терпеть не могу, когда меня называют Дашенькой. Вот поэтому.
Почему поэтому? Потому что... С Цыгановыми ты пообщалась?
Нет. Ладно,
пойдем дальше. Бенита Клавера пишет. Когда я говорила, что мне нравятся небритые мужчины, я представить не могла, как уродски может выглядеть борода.
Да, это, ну, я, во-первых, разделяю вашу любовь к небритым мужчинам. Во-вторых, я разделяю ваше удивление. Это надо было постараться. Сколько вшей в себе имеет борода. Давайте, пожалуйста, не будем уходить на столько неприятные подробности. Достаточно было это лицезреть.
А мы продолжим с самарскими новостями. Я обещал же, что они будут достаточно кринжовыми. Я буду сдерживать свои обещания. В Тольятти отреставрировали памятник вождю Октябрьской революции Владимиру Ильичу Ленину. И, к сожалению, опубликовали видео с торжественной линейки, опубликовали ее городские власти, а не какие-нибудь представители КПРФ, как могли бы вы подумать. Опубликовала мэрия Тольятти. И там, к сожалению, были привлечены и дети, но лучше вам все это показать. Может быть и не лучше, но придется. Флаг Советского Союза, наверное, я не успел увидеть.
С каким-то кругом посередине.
А, с кругом? Нет, я точно знаю. Не знаю, тогда не видел. Я не обратил внимания на флаг. Я слушал песню про Ленин, такой молодой, и смотрел на детей, которые возлагают цветы к вновь открытому памятнику Ленина.
Это флаг
дерь.
Школы, я рассмотрел.
Видно, что в Тольятти уже холодно, идет снег, но дети отважно стоят на линейке, посвященной открытию памятника Ленину, и возлагают цветы под флагом школы, красным-красным.
Что-то не удивляет, знаешь, у меня сломался удивлемометр. Я вот смотрю на Ленина, смотрю на детей, смотрю на флаг школы, этот снег не первый, но все же свежий. Падает. И что-то меня даже за душу не берет. Как будто бы так оно и надо. Надо как-то встряхнуться, полечиться, кофейку понюхать. Знаешь, нам нужна какая-то вещь, которая была бы аналогом банки кофе в парфюмерных магазинах. Ты когда-нибудь выбирал духи? И одеколон никогда не выбирал. Просто что дали, тем обливаешься. Я поняла. Но если бы ты выбирал, то ты бы пришел в магазин и начал бы нюхать. начал бы нюхать парфюмерию, одну, другую, третью, и ароматы слились бы у тебя. И ты бы уже не понял, чем пахнет. Что, тебе нравится этот запах или нет на очередном? И тогда для того, чтобы немножко встряхнуться, тебе бы дали банку с зернами кофе. Ты бы занюхал и уже дальше снова смог бы выбирать себе аромат. Вот нам нужна банка кофе.
Тебе принести кофе?
Здесь кофе? Да. Почему тогда я пью опять чай с принцессой Нури?
Потому что я не знал, что...
Чай с ароматом принцессы я почему опять пью?
Я думал, тебе нравится принцесса. Я не знаю, что для тебя было бы новостной банкой кофе, но я посчитал, что это самая кринжовая новость, честно говоря, из Самары. А ты вот так вообще никак не отреагировал.
Прости, я не знала.
Слушай, 2023 год, мэрия Тольятти открывает памятник Ленину. Вы серьезно, блин?
Прости, но я вчера весь вечер наблюдала за аэропортом в Махачкале. Аэропорт, Антон, летающие железные птицы там стоят. Приземлилась летающая железная птица. Именно поэтому в этом самом 23-м году люди собрались для того, чтобы захватить эту летающую птицу и уничтожить евреев. У меня сломался удивлемометр, я уже об этом сказала.
Не работает банка кофе, пишут тебе в чате. Все это фантазии.
А что работает? Мне помогало всегда.
Хорошо, думай, что тебе помогало. Ленин снова ожил, и для меня это действительно удивительная новость. Я не понимаю, почему, зачем, почему именно Ленин, почему именно сейчас, и зачем пригнали детей. Я ничего в этой новости не понял. Ну, то есть, целеполагание какое? У них настолько кончились кумиры, что им потребовалось выкопать еще не похороненного Ленина? У них настолько кончились авторитеты, что пришлось вернуться к своим детским влажным мечтам о добром дедушке с бревном и привести туда своих детей и внуков для того, чтобы у них эти влажные мечты вдруг возродились. Не понимаю. Главное, что на это были потрачены деньги. Сообщается, что деньги на реставрацию монумента предоставила партия «Единая Россия». Но мы-то с вами знаем, что это все бюджетные деньги, скорее всего, да?
Нет, а главное, все-таки вот этот посыл и направление, исход денег мне довольно интересно. Партия КПРФ должна стоять в сторонке и думать, ну да, пошел я нахер. Потому что они остались не у дел. Их лишили самого ценного и самого главного возможности восстанавливать памятники Ленину и использовать для этого детей. Хотя их целевая группа все-таки больше пенсионеры. Поэтому не знаю, как на это реагировать. Я думаю, что еще не один памятник восстановленный мы увидим. А с детьми история какая? Очень ведь неприятное имплицитное обучение тут получается. Простите. Детей зачем-то берут для того, чтобы показать, что вот смотрите, у нас целая толпа открывала памятник Ленину. И ладно бы это просто происходило, но они ведь еще в этот момент научаются тому, что если пойти на поводу, постоять немножечко у памятника с той гвоздикой, которую дали тебе в руку, то что-нибудь полезное тебе от этого случится. Ну, например, ты пропустишь урок ненавистной географии. А может быть, еще более полезное, например, тебе по этой географии поставят пятерку или по истории. Неважно, тут совершенно не должно быть никаких пересечений, не должно быть логики. И это научение для меня самое неприятное, самое страшное.
Ну вот нам подсказывают в чате, что Хэллоуин на дворе. Вот они и пошли по страшилкам и мумиям.
Нарядились безразличными детьми?
Нет, это я про Ленина. Mm. Про Ленина, которого выкопали снова. Ну вот моя оборона напоминает, что это перед 7 ноября, 106 лет Октябрьской революции. Ну, до 7 ноября, во-первых, еще неделя. Даже больше, могли бы уж и день в день, если уж так важны праздники, даты и смыслы. Но почему-то вот сейчас решили. Вот. Но, а мы продолжим с коммунистической темой, между прочим. Потому что не только 7 ноября и 106 лет революции, но и 105-я годовщина создания комсомольской организации у нас произошли. Самарский космонавт Олег Кононенко, который находится сейчас в космосе, поздравил прямо оттуда, из космоса, всех со 105-й годовщиной комсомола.
Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем 105-ю годовщину со дня образования нашего легендарного комсомола. Комсомольскую школу прошли миллионы юношей и девушек, в том числе и я. Мы гордимся тем, что все великие достижения нашего государства не обошлись без комсомола, без нашего деятельного участия. Комсомольцы отважно защищали родину в военное лихолетие. В мирное время возводили мощные предприятия и целые города, осваивали целину, штурмовали космос. В день славного юбилея комсомола я поздравляю всех, кто молод душой, кто не утратил веру в лучшее, кто живет и работает на благо людей. Дорогие комсомольцы всех поколений, с праздником юности вас, здоровья вам, долгих лет жизни, успехов во всех ваших добрых делах. Я обращаюсь к молодому поколению. Учитесь, дерзайте, используйте опыт старших поколений, ведь вам предстоит выводить нашу страну на новые высокие орбиты, двигать науку вперед, осваивать новые рубежи. Успехов вам, мира и процветания. Ваш Олег Кононенко.
Прочувствовал ты важность этой даты? 105 лет со дня рождения комсомола отмечаем мы все, сказал господин Кононенко, находясь в космосе, кажется, в одиночестве, во всяком случае, в кадре.
Ну, в кадре-то точно в одиночестве. Надеюсь, там есть люди, которые могли бы его за это заложить. Но я представила себе картину, когда людям нужен ресурс, постоянно нужен ресурс для того, чтобы поздравлять партии с днями рождения, для того, чтобы Ленина открывать, для того, чтобы людей на войну идти призывать. И они уже весь ресурс растратили. Они врачей подпрягли, они учителей подпрягли, они детей подпрягли. И как бы все уже, всех использовали. И вот так окинули взором землю матушку, говорят, кого же подпрячь записать видео? И тут вдруг поняли, что не только на земле матушки есть люди, которые зависимы от административного ресурса. И взор устремился в небеса. И они поняли, что можно еще и космонавта попросить.
Но зачем? Главный-то вопрос для меня – зачем? Я понимаю, что они могут. Но зачем этот административный ресурс напрягать для того, чтобы непонятно что праздновать? Сколько нет уже, сколько лет комсомола уже нет? Сколько? 30 лет уже нет комсомола? Зачем они сейчас вдруг решили поздравить из космоса, из Земли и в Центральном парке, в парке Центрального района Тольятти памятник поставить? Почему сейчас? Ну, не было же этого 2 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад.
Хочу ответить тебе словами Цыгановой. Триединая Святая Русь. И мне кажется, что возрождение памяти о коммунизме и памяти о Советском Союзе полезно. Полезно для сохранности того самого административного ресурса, чтобы напоминать, что когда-то мы жили одной большой страной. Смотрите, как хорошо жили. Аж сам космонавт помнит об этом и поздравляет нас. Он молод, конечно, но это только душой. И это просто в космосе он заморозился. Для того, чтобы напоминать о том, что вообще-то Россия была огромной страной. СССР, конечно, но Россия как правопреемница. И вот смотрите, какую страну мы потеряли. Сейчас ее постепенно возвращаем обратно.
Ну и еще немножечко о пути обратно. Расскажу вам про новую икону. Да, это такой путь вперед через зад, кажется. Самарский художник нарисовал икону с убитыми в Макеевке. Помните трагедию в Макеевке, когда в новогоднюю ночь там погибло сразу огромное количество мобилизованных из Самары? Мы не знаем до сих пор сколько. Официальное число погибших, озвученное последний раз, было 89 человек. Хотя по разным данным мы знаем, что их точно было больше. Точное число при этом узнать невозможно, но точно больше 100. Вот этот художник и эта икона. Тебе с художественной точки зрения, как она?
Ну, я вообще не очень понимаю иконы с художественной точки зрения. А для меня это точно не предмет искусства. Я, честно говоря, даже вот Троицу-Рублевскую не рассматриваю как предмет искусства. Но это историческая реликвия, а все остальное меня как-то не заботит. Но это предмет кринжа совершенно точно. Это совершенно точно предмет нашего удивления. И,
смотрите в эти лица. Смотрите в эти лица, Даша.
Я объясню, что происходит.
Ты слишком серьезно рассуждала все это время.
Да, просто я-то вижу только одну часть экрана, она маленькая и засвечена от окна. А тут, получается, я плохо вижу икону, ну, вижу там лица какие-то. А оказывается, это прямо салат. Ну, то есть автор вот серьезно отнесся к метафорам о фарше, мясе. И вот оливье новогоднее я тут даже вижу. Автор прямо проникся всеми метафорами, которые используем в том числе мы.
Нарисована икона была по заказу преподобного, по заказу настоятеля храма, у которого у самого погиб сын. Он решил, настоятель Троицкого храма, он решил заказать икону, чтобы увековечить память своего убитого сына. И вот заказал у Александра Просвирного, художника, эту икону. Теперь икона находится в храме Новокуйбышевска, куда помимо верующих приходят и родственники убитых солдат.
Что за святой, спрашивают? Это ли Илья Муромец?
Преподобный Илья Муромец.
Хорошо. Не дави на меня. Преподобный, так преподобный.
И у него где при этом Алёша Попович не сообщается?
Рядом стоит, очевидно.
Но вот православие, которое мы заслужили, ребят, это оно. И быстренько по новостям политики и назначений. Правительство, которое мы заслужили, начался процесс назначения нового правительства. Помните, губернатор очень долго стеснялся и никак не мог назначить новое правительство после своего переизбрания. Месяц прошел, и вдруг, наконец, по одному он начал назначать новых министров. Первое назначение вызвало действительно бурю реакций, разного рода реакций, потому что первое назначение – это министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, который не был переназначен. Прошлый министр, в качестве него был назначен новый человек. Этот новый человек Владимир Василенко. Для всех жителей Самары до боли известная личность, потому что последние лет 30 он занимал должности в мэрии Самары, так или иначе связанные с ЖКХ, возглавлял департаменты, был заместителем мэра. Но какую бы должность он ни занимал, он всегда занимался ЖКХ. Не то, чтобы все эти 30 лет проблем с ЖКХ в Самаре не было, но вот теперь его решили повысить до министра. А Владимир Василенко еще начал работать в мэрии еще при первом мэре города Самара, Олеге Сысуеве. Невероятной непотопляемости чиновник. Невероятный. С 90-х годов почти при всех мэрах с небольшим перерывом на Тархова, когда был мэр Виктор Тархов, он уходил на время в компанию Волжское ТГК работать, потом вернулся. Почти при всех мэрах, кроме одного, он проработал с 90-х годов до сегодняшнего дня в этом всем. При этом известен тем, что очень любит дорогие автомобили, ездит на Ауди стоимостью 9 миллионов рублей. И хотя никаким бизнесом, конечно, он не может заниматься, он же чиновник государственного.
Может быть, вот этот перерыв на Тархова звучит, кстати, очень хорошо. Мне кажется, надо ввести это в народ. Знаешь, такой, у нас небольшой перерыв на Тархова. Минут 15.
Развернемся.
Может быть, за это время он успел себе заработать и на машину, и на шарфы. И вообще, Василенко, конечно, выглядит чем-то народным. Всегда его, когда видишь на улице, я лицезрела его пару раз, а на улице города, он как будто бы вот его откуда-то из другого места, с каких-то из Франции, из-под Парижа его скопипастили и вставили в Самару заниматься почему-то ЖКХ. И он ходит, и сам удивлен, мне кажется, этим.
Он всегда отличается разнообразием шарфиков у себя на шее, он всегда достаточно стильный, при прикиде очень обеспеченный человек. Природу этого обеспечения до сих пор никому раскрыть не удалось. Также министром труда назначена Ирина Никишина, переназначена она им и была. Также переназначена министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева. То есть осталась Регина Воробьева, которая и была до этого министром социально-демографической и семейной политики. Вот пока три министра назначены. час по чайной ложечке назначает Азаров.
Это делается для того, чтобы нам было, Антон, о чем говорить в самарской рубрике. Вот после этого еще трех назначат, мы еще про трех расскажем. Про их шарфики, про их назначение, про их прошлую карьерную траекторию. Она всегда, кстати, очень интересная. Ну а пока мы перейдем к историческому развороту. Вы уже заждались, вероятно. Время у нас 8 часов 32 минуты на часах в нашей студии. 7 часов 32 минуты у Игоря Валентиновича Сашина.
Здрасте. Снежно. Да, ну, у нас снежно, у нас хорошо. А вот снежный покров, похоже, установился. Ну, а я перехожу к исторической рубрике. Значит, сегодня 30 октября, День памяти политических репрессий в России. Значит, День памяти репрессивных отмечается с, ну, практически уже установленного уровня государственного праздника, ну, не праздника, а государственного дня памяти. Вот, и хотелось сегодня рассказать о реабилитации, потому что все больше и больше начинают говорить о том, что, ну, какие там репрессии, там, и правильно, что сажали. Ну, вот хотелось бы указать о том, что реабилитация указывает как раз на довольно массовый характер репрессий, тем более, что я буду говорить о людях, которых признали невинно осужденными. Вот, этап реабилитации, ну, их можно назвать так, как бы, три основных. Это хрущевская реабилитация, брежневская и вот современная реабилитация. Ну, некоторые делят на четыре.
Современная реабилитация – это какого года?
Это вот, ну, начиная практически с 1988 года. Угу. И тянущиеся до сих пор, идущие, не заканчивающиеся, хотя некоторые институции уже прекратили свою работу, но, тем не менее, вот тянущиеся до сих пор. Итак, как же все это начиналось, как же это все шло? Надо понимать, что сам процесс вот этих репрессий, начавшийся с где-то конца, ну, даже, можно говорить, с 20-х годов, значит, вот эти преследования, которые потом выливаются в довольно массовое явление, когда начинают исчезать люди, и люди приходят на работу, а кого-то из работников нет, а почему? А вот органы взяли или опечатанные квартиры, и вот этот вот страх о том, что люди могут, значит, исчезать, и это может коснуться любого, она известна тем, что начинают упорно искать любые способы, как, скажем так, как защитить себя. Вот, и люди, ну, начинают там подчищать альбомы, вырезать тех, кто репрессирован, это направо просто, налево фотоальбомы семейные, просто уничтожаются фотографии, уничтожаются письма, уничтожаются все, что угодно, что хоть как-то укажет на том, что ты был связан с данным человеком. И этот вот ужас становится довольно огромным. Это не только город, это и село, когда, значит, односельчан забирают одного за другим, значит, это описано в очень многих воспоминаниях людей, которые вообще не имели отношения, но тем не менее они знают о том, что вот там на танцах парни говорят, дурачились, столкнули один другого, значит, тот в клубе, тот, значит, спиной налетел на бюст Сталина, а буквально через пару дней его забирают, увозят, и он больше не возвращается, все, исчезает из села окончательно. Вот, и вот таких случаев довольно много, и описано и там, и сям. Ну, в общем, состояние страха начинает возникать. И вот наступает 1953 год, и сразу же в 1953 году, сразу после смерти Сталина, начинается процесс вытаскивания людей из лагерей, и начинается процесс реабилитации. Известны два первых случая реабилитации, безусловно, что политики, стоящие у власти после ухода Сталина, начинают значит, вытаскивать прежде всего своих родственников. Одно из первых, считается, в 1953 году была вытащена из лагеря Полина Жемчугова, это жена Молотова. Значит, потом Каганович вытащил своего брата Михаила. То есть эти люди были возвращены из лагерей и, значит, объявлена их полная реабилитация. Ну, а с 1954 года, с мая месяца, начинает работать комиссия, значит, специальная комиссия, которая, проработав два года, значит, которая занималась реабилитацией, обработала где-то порядка 337 тысяч дел.
А кто был, значит, инициатором создания этой комиссии? Кто сказал, нам нужна комиссия?
Это как раз было совместное решение. Здесь уже нельзя кого-то выделить. Было совместное решение, значит, Политбюро о том, что вот надо создать такую комиссию. То есть практически политическое руководство страны начало этим заниматься по одной простой причине. Ушел Сталин, возник вопрос, что с этим делать? Значит, кто будет за это все брать на себя вину, потому что, ну, реально, значит, как бы вопрос страха присутствовал, очень мощный вопрос страха присутствовал, и вот этот вот страх и ужас, надо было, люди как-то начали вздыхать, задавать вопрос, кто виноват-то? Вот кто, что это такое? И вот тут...
Поняла, что эта комиссия случилась не потому, что люди переживали за людей, гниющих в лагерях, не потому, что хотели восстановления справедливости, а потому, что не хотели оказаться крайним, потому что настоящий крайний помер.
Ну, знаете ли, я думаю, что начало было такое вернуть, потому что ведь они стали вытаскивать сначала всех коммунистов репрессированных, а их довольно много было. Там же наряду с реабилитацией юридической, которая началась практически вот с этой комиссии с мая 1954 года, началась еще реабилитация партийная. А огромная масса коммунистов, которые возвращались, вот начиналось все как вытащить своих. А потом это уже превратилось в такую реабилитацию, такая очень важная вещь. Надо партию подать как жертву. Вот, жертву одного человека, который вот оказался у власти, получил в руки очень мощный инструмент в виде, значит, МГБ или министерства, или вот НКВД, получил этот инструмент, и этим инструментом бил не только по населению, но и по партии. Я вот помню отличный случай, когда, значит, Андропов, значит, руководил КГБ, и тогда же, вот в 60-е годы, он там преследовал диссидентов, и вот на одной из этих встреч диссидентов, беседуя с ними, ну, в смысле, когда там одного из, кстати, сына одного из репрессированных военачальников в период Сталина, он говорил: «Я тоже чуть не попал под репрессии». Очень хорошее есть воспоминание, вот эти вот, да, сам же вот этот сын репрессивный, он потом рассказывает, он нас убеждал в том, что мы должны написать покаянные письма в партию, потому что, значит, партия тоже подверглась жестоким репрессиям со стороны Сталина. Вот эта вот схема, чтобы партия сохранила власть, необходимо ее подать как жертву, это тоже была очень высокая потребность. Плюс еще личная потребность Хрущева в том, чтобы устранить различных оппонентов, значит, подавать их как вот союзников Сталина, вот этих репрессий, чтобы устранить Молотова, устранить Кагановича. Вот надо подать, что вот они тоже повинны в этом, а Хрущев раз такой весь в белом, значит, вот остается у власти. То есть и политические мотивы, и личные мотивы. То есть огромная масса разных мотивов начали подталкивать вот к работе вот этих вот комиссий. Ну и, безусловно, самым мощным толчком является 56-й год, когда Хрущев, вот это уже чисто политические амбиции, в 20-м съезде читает вот этот доклад и предъявляет вот эту вот концепцию культа личности. Ну и отсюда, значит, вот это вот появились новые комиссии, появилась комиссия Президиума Верховного Совета СССР, значит, и в конечном итоге цифра реабилитированных начинает расти, начинает активно работать прокуратура, прокуратура собирает документы, подает в суд, начинается очень мощная такая реабилитация, Только партийная реабилитация, то есть людей, которые требовали восстановления себя в партии, коснулась где-то порядка 56 тысяч, ой, прошу прощения, 31 тысячи человек. Это за время 31 тысячи человек, начиная с 56 по 61 год, вот реабилитация только ну, в смысле, партийная реабилитация, возвращение в партию этих самых людей. А если говорить то, ну, о общем числе, то в 1988 году, значит, был доклад председателя КГБ, который заявил о том, что за период с 1953 по 1956 год, вот это самая первая реабилитация, было реабилитировано 1 197 847 человек. Значит, вот такая вот буквально до человека цифра приводится. Кстати, некоторые из историков сомневаются в этой цифре, говорят, что, ну, скорее всего, это какая-то слишком завышенная цифра. Но, тем не менее, вот такая цифра была проведена, что, то есть, за первый период, значит, хрущевской, значит, реабилитации, через реабилитацию прошли, это надо не забывать, что еще пока дело не коснулось коллективных реабилитаций, не реабилитировались священники, не реабилитировались вот эти вот, значит, коллектив, то есть крестьяне не реабилитируются, это самая крупная репрессия, административные репрессии, то есть это не вот эти вот народы высланные, значит, которых обвиняли в сотрудничестве с нацистами, тоже еще не реабилитированы, то есть огромная масса, это пока только индивидуальная реабилитация.
А
это
как проходила индивидуальная реабилитация, неужели дело каждого из этих миллионов рассматривали отдельно, проверяли, действительно или недействительно? Это же невозможно за короткий срок такое количество дел по-настоящему рассмотреть.
Не такой уж и короткий срок, 9 лет. 9 лет, значит, да, это буквально так и делалось. Механизм работы был такой. Прокуратура тогда еще не имела права на реабилитацию, там она потом получит право на реабилитацию. А тогда прокуратура собирает материалы, вплоть до опросов свидетелей, просто пересматривает дело. И вот они за этот период ухитрились почти миллион людей реабилитации подвергнуть.
Ну и сразу вопрос по ходу. Это были те же люди, которые сажали? Прокуратура, состав прокуратуры остался тот же со времен Сталина, или он претерпел изменения?
Нет, безусловно, там были, претерпели изменения, значит, но тем не менее там были и те люди, которые были и при Сталине в том числе. Вот. Но там, кстати, очень интересно, что реабилитация касалась только людей, которые находились в местах, которых осуждали с конца 30-х годов до начала 50-х. Вот этот вот такой хронологические рамки были четко закреплены. То есть те, кто в 20-е годы был осужден, те, кто потом, значит, уже после смерти Сталина был осужден, этих не трогали, только касались вот, значит, периода после вот убийства Кирова, вот этого только периода касались. Вот. Итак, первая реабилитация прошла, значит, при Брежневе начинается резкий спад реабилитации, практически отход, но тем не менее, значит, опять же, значит, вот это выступление председателя КГБ Чирикова в 1988 году, он заявляет о том, что в период Брежнева проводилась также реабилитация, 62 по 83 год, и было в общей сложности реабилитировано 157 тысяч человек. Если говорить точно, 157 тысяч, 55 человек было реабилитировано в период Брежнева. Вот. И с 88 года начинается новый этап реабилитации. Ну, ее там называют и Горбачевской, и Ельцинская реабилитация, но тем не менее, в 87 году Политбюро собирает комиссию по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями 30-х, 40-х, 50-х годов. Опять же, рамки определены только 30-ми, 50-ми годами. Эта комиссия, значит, вырабатывает постановление Политбюро от 1988 года, в которых вырабатывают это постановление о дополнительных мерах по завершению работ, связанных с реабилитацией лиц, необоснованно репрессируемых 30-40-50-е годы. Там же, кстати, вырабатывается основной принцип. Вот это очень важные там принципы. Во-первых, там впервые заговорили о коллективной реабилитации, то есть о реабилитации, во-первых, это так называемых людей, которые были не осуждены судами. То есть, проще говоря, осуждены разными комиссиями, то есть где человек не мог себя защищать, где не были соблюдены судебные правила, где человек приговаривался к длительным срокам или к расстрелам какой-то комиссии, тройкой там и тому подобное. Вот эти все судебные, вот эти вот решения этих комиссий были объявлены незаконными. Но при этом существовал набор, группы людей, которые, скажем так, которым отказывалось даже реабилитации, если они суждены этой комиссии, им тоже отказывалось. Четко вырабатывался вот этот список. В этот список входили...
Что это за группа людей такая, да, как раз я хотела спросить.
Да, это несколько групп. Это, во-первых, те, кто предал родину в период Отечественной войны, Второй мировой войны. Туда входили, кстати, входили те, кто участвовал в репрессиях и был осужден за это этими же комиссиями. Их не реабилитировали, они тоже не входили в список этих самых реабилитированных. Ну, то есть их нельзя было реабилитировать, даже если их осудила комиссия, а не суд. Туда же входили, там еще были какие-то две группы, но сейчас я, пожалуй, их не вспомню, но вот основные вот эти вот группы – это, те, кто предал, и те, кто сам репрессировал. За один год, то есть к 90-му году, к началу 90-го года было реабилитировано порядка 838 630 человек было реабилитировано. Ну вот как раз в связи с вот этими комиссиями отказ вот эти вот, вот эта коллективная реабилитация удалось провести. Вот, кстати, реабилитация и отказывала, в том числе вот было отказано 333 человека было отказано в реабилитации.
Ну, и были основания для отказа. На самом
вот
деле,
вы действительно были врагом народа? Вот как раз, да, очень многие родственники репрессированных работников НКВД, им было отказано. Было отказано также людям, которые были признаны, что они вот содействовали противнику в годы Второй мировой войны, вот тоже им было отказано вот этой самой реабилитации. Ну и такими завершающими этапами этого это был указ Президиума СССР о восстановлении прав жертв политических репрессий. Это как раз уже готовило сам закон о реабилитации, потому что здесь возникал очень важный вопрос. Хорошо, их реабилитировали. Что дальше? Что делать теперь с этими людьми? Они же должны теперь, если уж признали реабилитацию, то есть по закону они должны быть как-то компенсированы, им кажется, что-то должно быть сделано. То есть практически началась подготовка к этому закону. Очень важный момент, именно в 90-е годы закончила работу комиссия вот эта вот по реабилитации. Кстати, сама эта комиссия, это 13 августа 1990 года, она заявила о том, что осталось еще не пересмотрено где-то порядка 752 тысяч дел. Вот. И это уж пусть занимается там прокуратура и МВД. Кстати, административными делами реабилитации занималась МВД, а вот уголовными делами занималась как раз прокуратура. Считается, что вот с периода 1988 года по 1991 год было реабилитировано где-то порядка 1,5 миллиона человек. В 1991 году вышел закон о реабилитации. Там как раз прописывалось, что человек... Ну, там были четыре такие элемента, которые должны были компенсировать как-то репрессированным их потери в период репрессии. Это была единовременная выплата за количество лет отсидевших, вот сколько он отсидел там. Но это была очень небольшая сумма. Значит, также был предусмотрен ущерб имущественный. Вот, кстати, моя семья получила ущерб имущественный. Но там тоже была очень такая небольшая сумма, не больше 10 тысяч рублей, значит, можно было получить за потерю того или иного имущества. А наша семья получила 6 тысяч рублей за, значит, потерю дома и, значит, молотилки и домашнего скота.
Вот, это, ну, 6 тысяч, это же много, машину можно было купить.
Нет, это 6 тысяч уже 90-х годов.
А,
это
вон не те. Какие 6 тысяч, тогда это нет.
6 тысяч. Моя мама, когда вот они втроем, брат ее, ее сестра, вот они получили эти 6 тысяч, разделили их между собой по 2 тысячи. Мама первым делом взяла, значит, на эти деньги купила видеомагнитофон. У нас в семье появился видеомагнитофон. Вот,
молотилки в видеомагнитофон, конечно, потрясающе.
Ну, но тем не менее, кроме этого, значит, была назначена небольшая добавка к пенсии, и плюс еще набор льгот, связанных там с проездом и тому подобное. Вот такая вот была система компенсации. Ну и общее число реабилитированных выглядит следующим образом. Практически получается, что вот, ну, я говорил о том, что вот где-то порядка миллиона реабилитировано при первой реабилитации, где-то порядка 157 тысяч при второй. Значит, в период с 88 по 91 где-то порядка 1,5 миллионов. И с 92 по 2010 год где-то порядка 805 тысяч было реабилитировано по различным уголовным делам прокуратуры. Плюс 280 тысяч, наконец,